«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. В студии Сергей Рыбко. И сегодня я и вы адресуем свои хорошие вопросы Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора брокерского дома «Открытие», экономисту. Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Я так бодро начинаю. Утро доброго всем желаю. У нас в топе на сайте говоритмосква.ру, ну, на морде, как мы это называем, драматическая иркутская новость. Уже 26 человек скончались в Иркутске от отравления лосьоном «Боярышни». История, в общем, даже не очень экзотическая, не очень оригинальная. Довольно часто на протяжении года мы подобные новости слышали. И сейчас, как ни странно, к этой теме хочется обратиться, потому что на минувшей неделе в Минэкономике рассуждали о том, чтобы снизить акцизы на алкоголь, на спиртосодержащую продукцию, снизить минимальную цену алкоголя в рознице. Если вам, Сергей Александрович, интересно, публике просто напомню, там речь идет о том, что сейчас акциз на алкоголь 500 рублей. Олег Фомичев, замминистра экономики, предлагал до 360 рублей за литр чистого спирта снизить акциз. Ну и минимальную розничную цену тот же Фомичев предлагал до 136 рублей за пол-литра водки. Такие цифры звучали на прошлой неделе. Это со стороны может показаться, что это даже вот как будто бы борьба с явлениями вроде этой иркутской драмы.
Ну, прежде всего, нужно отметить, что вообще проблема алкоголизма на Руси, она хорошо известна со времен Петра Первого. Вот тогда много стало приезжать на Русь иностранцев, соответственно, появилось много мемуарных воспоминаний о том, что вот эта проблема достаточно актуальна. Вот. И всегда государство выбирало какой-то компромисс. Потому что, с одной стороны, если сделать цену на алкоголь выше, вот, а акцизы довольно эффективно поднимают цены на алкоголь, причем чувствительнее всего как раз это для водки, то есть для самых простых, дешевых сортов алкоголя, да, вот, то, с одной стороны, якобы люди будут меньше пить, ну, с другой стороны, это тех людей, которые пить хотят, а денег на покупку качественного алкоголя не имеют, так или иначе подталкивают в сторону суррогатов. Вот это и самогоноварение, это и различные вот средства типа этих самых лосьонов боярышника, да, вот, в разных регионах называется по-разному, но, к сожалению, это явление везде присутствует. И здесь тот, кто принимает решение, всегда находится в условиях компромисса. То есть, с одной стороны, есть резон и акциз поднять, с другой стороны, есть резон и акциз снизить, да. И на самом деле вот какого-то одного хорошего решения, вот такого научно обоснованного, в природе нет. Если посмотреть на опыт развитых стран, ну, вот в конце концов у нас есть такая страна, наша соседка, как Финляндия, да, то, в общем-то, там проблема алкоголизма тоже стоит достаточно остро. Там алкоголь стоит очень дорого, гораздо дороже, чем у нас, но, тем не менее, от алкоголизма это тоже не спасает.
Я бы хотел обратить внимание слушателей, которые нам пишут, подчеркиваю, что, ребята, они же в Иркутске там... Короче, так пишут. Иркутская бодяга называлась косметическим средством, а не алкоголем. Так подождите, акцизы на алкоголь есть акцизы на алкоголь. Там спирт акцизом облагается, а не конкретная продукция, водка или что-то еще.
Абсолютно верно. При расчете акцизов с чисто финансовой точки зрения считается, какая в данном средстве доля спирта, и спирт облагается акцизом. А как называется готовая продукция вот того, кто облагает акцизом, вообще говоря, не особо интересует.
Но зачем это все предлагалось Министерством экономики? Это делалось для того, чтобы то, что мы привыкли называть паленым алкоголем, вот это все с рынка убрать, зачистить. Если легальный алкоголь будет дешевле, не к чему будет производить.
Ну, к сожалению, как показывает наш опыт, причем опыт хорошо изученный, наверное, года с 85-го, с преснопамятной Горбачевской антиалкогольной кампании, любые попытки повысить цену на алкоголь приводят к тому, что вот самая там малообеспеченная часть общества, вот она начинает употреблять суррогаты. Да. Это касается и самогона, это касается вот разных косметических средств. В принципе, опять-таки, давайте вспомним историю, вот те, кто застал 85-й год в достаточно зрелом возрасте, да, ведь такое явление, как токсикомания, наркомания, для большей части, ну, тогда еще советского общества, было экзотикой. И они, вот эти негативные явления пошли в массы как раз вследствие вот этой вот пресловутой антиалкогольной кампании 85-го года.
Но позитивный экономический эффект для государства возможен, если вот применить те меры, о которых Минфин говорит? Ну, то есть это делается для того, чтобы улучшить в целом ситуацию на рынке. Это возможно?
В принципе, если умеренно снизить акцизы, скорее всего, поступления в бюджет, вот именно валовые поступления в бюджет, скорее всего, возрастут. Поскольку действительно мы имеем достаточно высокий рынок теневого алкоголя, то есть алкоголя, с которого акцизы не платятся, да, вот, и если, соответственно, акцизы понизить, вот такого рода случаев, когда люди травятся, там, погибают, да, их будет меньше. Но проблема в том, что это увеличит, вот опять-таки трудно сказать, насколько, но это увеличит и потребление алкоголя. Да. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, снижая акцизы, вот таких вопиющих случаев, будет явно меньше, но, с другой стороны, общий уровень там, алкоголизации для некоторых групп населения возрастет. И здесь, еще раз повторюсь, к сожалению, вот такого вот четкого, научно обоснованного, доказанного решения нету. Разные страны идут по разным путям, и вот есть на одном полюсе Финляндия с очень высокими ценами на алкоголь, да, с аномально высокими. Но, с другой стороны, возьмите такую развитую страну, там явно не беднее Финляндии, как Германия или Австрия, где напротив алкоголь стоит достаточно дешево.
Я призываю слушателей тоже принять участие в этом разговоре по этой заявленной теме. Просто я вижу достаточное количество сообщений текстовых. Кто-то вслух, наверняка Сергею Александровичу готов вопросы тоже задавать. Напоминаю, давайте темы придерживаться, пока заявленной. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, бот, которым вы адресуетесь в Телеграме. Евгений пишет: вот 40 рублей за пол литра, никаких лицензий. Вся разрешительная документация имеется, и человек ссылку прилагает на конкретный сайт, где такая продукция есть. 40 рублей за пол-литра. Если есть, как мне представляется, настолько доступные напитки, почему все-таки люди обращаются к боярышнику? Ну, 40 рублей за пол-литра – это доступно, давайте согласимся.
Абсолютно верно, но мне с учетом акциза очень странная выглядит цена.
Да? Ну, это очевидно, да, то самое, что мы зовем паленой продукции, но...
Ну, еще раз повторюсь, что да, эта проблема не имеет научно обоснованного решения. Тот, кто принимает закон, всегда вынужден выбирать. С одной стороны, меньше случаев отравления там контрафактом, с другой стороны, ниже уровень общей алкоголизации населения.
Слушаем вас. Доброе утро.
Сергей, доброе утро. Сергей Александрович, доброе утро.
Да-да.
Действительно, какой-то выхода и решения нету, потому что опыт у всех разный, и ситуация вот там в итоге складывается по-разному. Но я считаю, что поднимать акциз или не поднимать акциз, это уже здесь достаточно сложно спрогнозировать, для чего это нужно. Но я считаю, что в любом случае те деньги, которые собираются сегодня и которые планируют собираться завтра, там, с учетом повышения акциза... Да,
мы как раз говорим о понижении. Вернее, Олег Фомичев из Минэкономики говорит о понижении акциза. В этом...
Ну, он предполагает, что давайте понизим, а он предлагает. Вот. Да. То есть, ну, неважно, будем ли мы повышать, понижать или менять. Я хочу сказать именно мысль. Вот смотрите, мы ввели новую систему Платон, и эти деньги, ну, большую часть этих денег направлена на что? На улучшение дорог. Так давайте мы эти деньги, которые мы собираем с акциз, направим на какую-то, не знаю, ну, может быть, рекламу, что употребление плохое. А люди будут в любом случае употреблять плохую водку, хорошую водку, не имеет значения. Если человек пьет, он будет пить. Если вот, понимаете, я не пью, но если будет водка стоить там в 3 раза дешевле, я не побегу ее пить, потому что я ее в принципе не пью. А как люди пили, так они ее и будут пить. Может быть, эти деньги именно сделать некую целевую программу. То есть все, что собирается, идет в бюджет, а бюджет их тратит на конкретные, не знаю, там, на антирекламные вот эти вот, ну,
на антиалкогольные какие-то компании.
Ну, абсолютно разумная мысль. Вот слушатель очень верно сказал, что кто пьет, тот будет пить, кто не пьет, тот и не будет пить, да. Кстати, интересно, что все попытки государства искусственно снизить алкоголизацию общества, они большого эффекта не дают, да. Вот, как ни странно, даже вот страны, где очень высокие цены на алкоголь, где очень низок процент контрафакта, вот та же Финляндия, да, вот она просто перед глазами, особенно для жителей Санкт-Петербурга, они прекрасно наблюдают, как ведут себя финны, которые приезжают к нам и дорываются до алкоголя, да. Вот, в общем-то, результатов больших, значимых достигнуть не удается. Поэтому, да, здесь надо работать над повышением культуры, опыт, в том числе и потребление алкоголя. Но нужно быть реалистами, нужно понимать, что больших сдвигов там за срок меньше, чем несколько десятилетий, достигнуть, скорее всего, не удастся.
Вы говорили о высоких ценах на алкоголь в Финляндии, но 74-й обращает наше внимание на то, что по покупательной способности у нас все равно самый дорогой алкоголь.
Ну, трудно сказать, трудно сказать. Опять-таки, все относительно. Если судить с позиции средней зарплаты, то, в общем-то, в любом случае он гораздо более доступен, чем в той же Финляндии. Кстати говоря, во многих странах европейских, вот Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, кстати говоря, там доступность алкоголя гораздо выше, чем у нас. То есть вот стоимость, с учетом там их зарплат, да, такова, что алкоголь намного более доступен, но, в общем-то, какой-то большой алкоголизации населения особенно и не происходит.
Слушательница Эска написала огромное сообщение, она из Иркутской области. Простите, не хватит времени, чтобы прочесть эти ваши несколько абзацев здесь в эфире, но основное соображение такое, что история в Иркутской области абсолютно рядовая и понятная, просто потому что, во-первых, огромное количество колоний, огромное количество предприятий закрывается в Иркутской области, но это просто вот результат социальных обстоятельств конкретного региона.
Абсолютно верно. Для многих людей вот фактором, который подталкивает к чрезмерному употреблению алкоголя, является такой фактор, как потеря надежды. То есть вот когда человек в силу каких-то жизненных обстоятельств, да, вот очень часто этими обстоятельствами становится действительно там закрытие предприятия, где человек там длительное время проработал, да, вот, является вот таким фактором, который подталкивает человека к алкоголизму. Это тоже проблема хорошо известная. Тоже хорошо известная, причем описанная там классиками российской литературы там со времен Федора Михайловича Достоевского, да, но, к сожалению, вот какого-либо хорошего решения этой проблемы не просматривается. Как правило, когда экономические условия улучшаются, там, процент алкоголизации снижается и наоборот.
Не знаю, насколько справедливы эти две исторических ссылки. Тут от двух слушателей есть сообщение. Первый, 69-й, вспоминает 85-й год, утверждает, что хлеб стоил 20 копеек, при этом водка стоила 10 рублей. В 16-м году, как утверждает тот же 69-й, хлеб – это 40 рублей, а водка – 200 рублей. То есть в 85-м году значительно дороже был алкоголь по отношению, ну, к тому же хлебу, чем...
Некорректное сейчас. Сравнение, типичный пример некорректного сравнения связан с тем, что в Советском Союзе ценообразование носило нерыночный характер. И тот же самый хлеб стоил аномально дешево. Я прекрасно помню, когда я приезжал в село к своим родственникам, меня впечатляло то, что покупали хлеб и давали на корм теленку, да. Правда, хлеб продавался не более 5 буханок в руки, да. Потому, и это следствие вот этой вот советской системы ценообразования, когда цены произвольно устанавливались, да. И поэтому вот так вот сравнивать хлеб и водку там в 85-м и сейчас совершенно некорректно.
Еще одно сравнение, уж не знаю, можно ли от вас ждать комментария по этому поводу. 17-й утверждает, что бунт Стеньки Разина начался, потому что воевода поднял цены на водку.
Будем надеяться, что на этот раз такого явления не произойдет. Но, тем не менее, опять-таки, с социальной точки зрения это абсолютно верно, поскольку алкоголь для многих людей, вот прежде всего находящихся в достаточно сложных жизненных обстоятельствах, это способ забыться, да. Просто уйти от реальности, и вот когда реальность действительно очень такая неприглядная, то человек, многие пьют именно для того, чтобы от этой неприглядной реальности уйти, к сожалению.
Последний вопрос к вам по этой теме. Александр спрашивает, скажите, а насколько пьяный бюджет, ну, в кавычках, для нас принципиален? То есть поступление от алкоголя в бюджет насколько важно?
Вот мне трудно сейчас из головы извлечь цифру, да. При желании можно на сайте статистического ведомства более точно узнать. Но одно скажу точно. Вот в бюджете СССР, вот позднего СССР перед распадом, алкогольных денег было достаточно много. Именно поэтому введение антиалкогольной кампании 85-го года болезненно ударило по бюджету. Сейчас, хотим мы или не хотим, но процентов, наверное, 65 наполнения бюджета, это деньги прямо или косвенно связанные с экспортом природных ресурсов, прежде всего нефти. Поэтому сейчас вот эти вот акцизы как способ пополнения бюджета очень и очень вторичны. Угу. Вот. А вот в эпоху позднего СССР, напротив, это были значимые деньги.
Упомянули хлеб, упомянули экспорт, который у нас здесь есть. И это все вяжется в следующую тему, как ни странно. Цены на зерно резко упали. Это, конечно, наших экспортеров не радует. Связывают это с укреплением рубля. За неделю, за прошедшую, закупочные цены на пшеницу в России снизились на 6%. Сейчас за тонну просят 10, ну, почти там 10,5 тысяч рублей. Вот он, пожалуйста, крепкий рубль, которого опасаются и в Центробанке. Ну, и эксперты многие тоже недовольны этим положением дела. Вот это результат. Это долгосрочный результат или...
Пока трудно сказать, но если говорить о рубле, то нынешний, в общем-то, курс относительно стоимости нефти, относительно конъюнктуры других товаров, выглядит заметно завышенным. Вот. Хорошо это или плохо, но наш федеральный бюджет примерно на 65-67% зависит от поступлений от экспорта. Официально на 43%, но надо понимать, что есть много отраслей, которые связаны с экспортом, ну, формально экспортом не являются, да? Вот если их учитывать, а с точки зрения здравого смысла их обязательно надо учитывать, то получается степень зависимости в районе 65-67%. Это довольно много, да? И понятно, что любые трудности бюджета в обозримом будущем будут решаться за счет ослабления рубля. Поэтому я думаю, что вот этот вот фактор падения зерновых цен, вот, он просто подтолкнет лишний раз монетарный блок правительства к тому, чтобы подумать, а нельзя ли курс рубля несколько снизить. Благо, снизить курс рубля с точки зрения монетарных властей довольно легко. Для этого достаточно Центральному банку Российской Федерации начать чуть активнее покупать валюту для пополнения международных резервов. Вот так, эти действия, они сразу дают два положительных результата. С одной стороны, снижается курс рубля, облегчая положение бюджета и помогая экспортерам, не только нефтяным, кстати говоря. Ну, у нас вот у всех, зерновые. Да, у всех на слуху нефтяные, но вот зерновые, в общем-то, в той же ситуации.
А, кстати, а кого еще можно упомянуть, какую отрасль, чтобы масштабы были сопоставимы, конечно, не с нефтяным сектором, но вот с теми же сельхозпроизводителями?
Ну, наверное, даже и сложно, даже и потому некого. Что вот как раз сельхозпроизводство, в широком значении этого слова, да, это тот фактор, который, как и, в общем-то, нефтепроизводители, от ослабления рубля выигрывают. Просто потому, что снижается конкуренция с импортом, и для тех, кто имеет какой-то экспортный потенциал, заметно улучшается экономика. Причем, вот вы упомянули зерновые, тоже хочу обратить внимание слушателей, что из всех отраслей сельского хозяйства, вот как раз производство зерновых – это та отрасль, которая имеет наилучший экспортный потенциал.
Это правда, но есть Аргентина, есть Австралия, и мы с ними сейчас активно конкурируем на этом фронте.
Ну, вот как раз давайте посмотрим. В советские времена, начиная с 63-го года, вот по распаду СССР, СССР закупал значительное количество зерна, что давало даже почву некоторым западным политикам, вот самый из них известный, это Черчилль, да, даже иронизировать по этому поводу. Вот уже пожилой Черчилль в возрасте далеко за 80, ой, да, за 90, прошу прощения, даже как-то пошутил. Я, говорит, думал, что я умру от старости, говорит, а я, говорит, умру от смеха, что Россия, которая при царе кормила пол Европы хлебом, вдруг начала закупать зерно. И вот сейчас напротив, мы не только вернули свои былые позиции, но и заметно продвинулись. Вот. Причем вот тоже пару цифр, чтобы слушатели лучше понимали экономику, допустим, зернового экспорта. Если предположить, что это очень современное хозяйство, соответственно, импортные семена, средства защиты растений, там значительная доля техники, то максимальная доля валютных затрат находится в районе 11-13%. У современного там производства зерновых уровень экспорта вот, ну, доходит до 80%. Вот при таком соотношении, да?
Вам придется пояснить про процент валютных затрат при условии, что вы сперва перечислили такое количество импортного, ну, какого-то участия в этом производстве, техника, семена и все прочее.
Очень просто. Дело в том, что несмотря на то, что вот позиций много, в общей стоимости готовой продукции они составляют не так уж и много. Да. Именно поэтому большинство современных сельхозпроизводителей предпочитают покупать дорогие импортные семена, просто потому, что семена-то дорогие, но их доля вот в готовой продукции, в стоимости, невелика. И получается, что семена, средства защиты растений, амортизация техники, особенно это касается уборочной, да. Вот это все, если сложить, да, то это дает от 11 до 13%, причем цифра зависит от того, какая культура, да. Вот. А многие крупные агрохолдинги, как правило, речь идет о Поволжье, о юге России, да, они значительную долю продукции экспортируют, да. Вот экспорт доходит до 80%. Вот при таком раскладе, естественно, ослабление рубля помогает бизнесу, а наоборот, укрепление рубля довольно сильно бизнесу мешает.
Может быть, мне просто соображения не хватает. Я тогда не понимаю, а из чего складываются остальные вложения, если там 13% это валютные вложения в предприятие, в бизнес, оставшиеся 87% это что?
Это понятно, что это топливо, рубль. Это, соответственно, зарплата работников, ага. Это удобрение, да, это, опять-таки, это все налоги, которые уплачиваются.
Целые 87%.
Да.
А конкуренция при этом с упомянутыми Аргентиной и Австралией – это явление всамделишное или это просто то, что, ну так, бэком пишут в новостях про ситуацию на зерновом рынке?
Нет, это действительно конкуренция, причем если вспомнить историю прошедших нескольких лет, то, допустим, была очень жесткая конкуренция за рынок Египта. Египет значительное количество зерна закупает, Алжира, Туниса, то есть вот государства Северной Африки, они в значительных количествах покупают зерно, кстати, прежде всего фуражное, да, потому что мы в основном экспортируем, кстати, фуражное зерно, да, а не то, которое идет на выпечку, соответственно, хлебобулочных изделий, да, вот, и наша конкуренция с теми же США, Аргентиной, Канадой достаточно жесткая, и причем мы в этой конкурентной борьбе последние годы, в общем-то, очень достойно себя проявляем.
Вадим спрашивает, а почему в СССР зерна выращивали больше, чем сейчас в России, и еще закупали, а сейчас выращивают меньше, но при этом еще продают за границу? Верная ситуация описана?
Нет,
или...
неверно. Сейчас производство зерна заметно выше, чем во времена Советского Союза. Кроме того, одна из бед Советского Союза, вот сельского хозяйства Советского Союза, которая, кстати говоря, скорее всего, и была одним из факторов, которые и прибили Советский Союз к гибели, это ужасающе низкая эффективность. Вот у меня даже интересное воспоминание детства сохранилось, да. Вот у меня отец военный, и вот был период, когда он служил в Забайкале, да, в Читинской области, да, в зоне неуверенного земледелия. Вот, и там местный колхоз по команде сверху, соответственно, сажал пшеницу. Вот я помню, ребенком нас повели на это поле, а там пшеницы меньше, чем сорняков. То есть вот в той климатической зоне, да, вот, вообще говоря, сажать пшеницу бессмысленно было, да. То есть иногда колхоз вот сажал и собирал осенью меньше, чем семена, которые он, соответственно, в землю внес. Да. То есть просто ничего не делать в течение года принесло бы ему больше урожая. Да. Вот. А почему? Потому что хозяйство было плановое и очень неэффективное.
А можно сегодня как-то объективно сравнить эффективность частного сельского хозяйства и государственного? Я, правда, к сожалению, не готов сказать, в каких формах государственное сельское хозяйство сейчас существует.
Государственного сельского хозяйства практически не существует. То есть буквально единичные остались, вот колхоз имени Ленина, вот да, практически на границе Москвы, там господин Грудинин регулярно,
да,
там, часто потрясает,
к нам заходит.
Да. Но это редчайший пример, да, вот чуть ли не единственный, да. В массе своей наше сельское хозяйство стало частным, причем в тех регионах, где уровень плодородия почвы достаточно высокий, ну и почвенно-климатические условия хорошие, там процесс, соответственно, приватизации прошел быстрее, да. Там, где, соответственно, плодородие почвы ниже, ну, соответственно, меньше. Причем интересно, что во многих регионах, вот прежде всего на юге России, этот процесс прихода капитализма в сельское хозяйство является очень болезненным, да. То есть там
растут... Вы говорите процесс, то есть он продолжается?
Да. Более того, чем интенсивнее он пойдет, тем, в принципе, с точки зрения развития сельхозпроизводства, лучше. И этот процесс довольно драматичен, причем социологам еще предстоит осветить эту драму, связан с тем, что современное сельское хозяйство, вот эффективное, которое дает много качественной недорогой продукции, оно очень малолюдное.
Вот, опять-таки, да, людей надо занять.
Да, то есть вот если раньше было там большое село, и все работали в колхозе, там большинство работало в колхозе, да, то сейчас для того, чтобы то же количество земли обрабатывать, с учетом современной техники...
Гораздо меньше людей нужно.
Ну, гораздо это в десятки раз меньше людей. И куда деваться остальным людям?
Мы беседуем с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие». Вернемся к этой беседе после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Вопросы адресуем Сергею Хистанову сегодня, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Вопросы задаю я, вопросы задаете вы, но я вот сейчас беру слово. ЦБ сегодня лишил лицензий еще 4 банка. Это Вологдабанк, Форусбанк, Идеябанк, Банк Мир. Мир с ятем на конце. У регулятора возникли претензии к состоянию активов и неудовлетворительной отчетности. Ну, в общем, это традиционная формулировка, касающаяся тех, кто в последние годы лишается этих банковских лицензий. Если я не ошибаюсь, или если не ошибаются источники, которые я сегодня смотрел, то вот плюс вот эти 4 банка ко всем тем, которые лишились лицензии в 2016 году, и получается, что в 2016 году 99 банков лишились лицензии. Есть почему-то подозрение, что до конца года вот минимум еще один должен лишиться, тогда это будет просто красиво. Это будет ровно сотня банков за год.
Смотрите, что важно понимать относительно отзыва банковских лицензий. Угу. Ну, во-первых, российская банковская система очень неоднородна. Да. У нас есть немножко крупных банков и множество мелких банков. 27 крупнейших банков владеют примерно 95% всех активов банковской системы. То есть исчезновение с рынка примерно 400 с лишним банков – это всего лишь 5% всех активов банковской системы.
400 – это за какой срок вы припоминаете такую?
Нет, я говорю вообще.
Вообще, если допустить.
Да, если допустить, что 400 банков с задней стороны списка исчезнут, то это менее 5%, во-первых. Во-вторых, важно понимать, почему. Вот вообще в любом деле самое интересное – это ответ на вопрос «почему?». Вот так получилось, что я застал российскую банковскую систему в самом начале, когда только создавались коммерческие банки, и поэтому ответственно могу сказать, что причина нынешних отзывов лицензии лежит в политике регулятора 20-летней давности. Сейчас уже мало кто помнит, но в начале 90-х годов банковская лицензия стоила дешевле, чем «Жигули» шестой модели. В результате все хоть сколько-нибудь крупные банки считали просто своим долгом, все хоть сколько-нибудь крупные предприятия считали своим долгом иметь собственный банк. Да. И вот даже могу сейчас с юмором сам вспомнить там подробности, что вот мне даже довелось поработать в маленьком карманном банке лакокрасочного завода в 90-е годы. Сейчас смешно, но тогда было так. Вот. Соответственно, нынешняя волна отзывов банковских лицензий отнюдь не самая сильная. Да.
Но вы при этом уверены, что те, кто сейчас лишается лицензии, это именно банки, зачатые вот тогда, когда лицензия была настолько доступна?
Большинство из них так. Да. Большинство. Я бы точный процент не назову, но хорошо за 80, да, процентов. Да. Вот. Причем вот эта вот нынешняя волна, она не самая сильная, да. Самая сильная волна, о которой уже мало кто помнит, поскольку это было давно, да, это 96-й год. Причем вспомните, какие имена исчезли, да. Минотеп, Инкомбанк, Империал, от которого осталась шикарная реклама, да. Вот. Это была эпоха, тоже ныне, слава тебе, Господи, забытая, да. Вот. Это была эпоха, которая иногда в кавычках называлась «семибанкирщина», да. Вот. Соответственно, вот 96-й год. Потом довольно сильный отзыв был, тоже сейчас уже стерлось из памяти, да, но это где-то 2004-2005 года. А сейчас мы видим планомерный процесс, причем, вот вы посчитали, 99 банков лишились лицензии, в прошлом, по-моему, 97. Вот, судя по всему, вот эта вот производительность около 100 банков в год, она упирается в возможности того подразделения, которое занимается формальным отзывом лицензии в Центробанке.
Это действительно, их ограничение подразделений действительно связано с возможностями, а вот именно не с формальным подходом. 100 в год примерно.
Нет, нет, нет. Никто специально просто ради какой-то формальности банковскую лицензию отзывать не будет. Более того, вот такой вот достаточно интенсивный отзыв последних там 2 с лишним лет, он создал заметную нагрузку на фонд страхования СВД.
Это да.
Вот. Более того, уже вынужден был Центральный банк даже немножко взносы в АСВ поднять, да. Но до сих пор АСВ функционирует за счет кредита со стороны Центрального банка. То есть, если в спокойные времена банки платили страховые взносы, и этих взносов было больше, чем выплаты, у АСВ копились деньги, да, то вот в течение там двух с лишним лет, наоборот, выплаты больше, чем взносы, и вот уже второй раз Центральный банк вынужден был давать кредиты агентству по страхованию вкладов.
Вы вспомнили, что... Вы вспомнили цену лицензии в середине 90-х. Сейчас это, вероятно, дороже, но вот порядок роста этой цены лицензии какой?
Опять-таки, вот мне трудно из головы без обращения к нормативной документации ответить, но сейчас это радикально дороже.
То есть, это основной критерий допуска организации на вот рынок кредитных организаций?
Более того, отчасти это, отчасти более строгие требования к нормативу достаточности капитала, который называется N1. Да. Если раньше, вот особенно в 90-е годы, очень часто в капитал банка вносилось, вот я даже помню, у нас в банке была интеллектуальная собственность на дискете, разглашению не подлежит, и что там внутри не знал никто, да?
И на это вешался ценник условный, это
да,
был частью капитала
верно.
Банка.
Ну, это была нормальная практика. Сейчас немножко смешно, конечно, да, но опять-таки это было все-таки 25 лет назад, да. Вот тогда это было нормальной практикой, да. То сейчас такие номера не проходят, да. И одна из причин, почему вот так много банков лишается лицензии, это более жесткий подход Центрального банка к нормативу достаточности капитала.
Но при таком жестком подходе и при таком количестве фильтров много ли создается новых кредитных организаций?
Очень мало. Более того, это лишено смысла. Сейчас, если кто-то хочет создать банк, гораздо проще и дешевле, кстати говоря, просто купить какой-нибудь маленький банк, который продается. На рынке много финансово-кредитных учреждений, хозяева которых охотно их продадут, да, вот, и, соответственно, если кому-то вдруг захочется заняться банковским бизнесом, то ни малейшей проблемы купить банк, но там, переименовать как нравится, потом
но это предприятие
нет.
Продается, вероятно, со всем набором проблем, долгов вообще.
Не всем, обязательно. Есть банки, особенно речь идет о региональных банках, где предприятие де-факто законсервировано, то есть имеется минимальный штат, почти отсутствует там какая-то деятельность, да, поэтому приобретать кота в мешке или там с какими-то скелетами в шкафу нет никакой необходимости. Да. Вот, опять-таки, при желании найти вполне себе нормальный банк можно, что, в общем-то, и подтверждается.
7373948. Это телефон нашего прямого эфира. Предлагаю вам продолжить эту тему в разговоре с Сергеем Хистановым. Звоните по номеру, который я только что сообщил, либо пишите по номеру +7 925 48 94 8. Слушаем вас, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать вот по поводу сбора зерна в РОССР и нынешней России. Кистанов вводит, мне кажется, в заблуждение слушателей. В РОССР порядка 100 миллионов тонн собирали. В нынешней России последние годы собирали 65, 70, 80. Только последние два года за 100 перевалило. Это первое. Второе. Почему в Советском Союзе еще возили зерно? Потому что нужно по расчетам на каждого жителя 1 миллион тонн, 1 тонну зерна. До этого Советский Союз...
Мы вас поняли. Смотрите, да, что касается цифр, да. Дело в том, что вы забываете, что СССР и Россия с точки зрения границ не совпадают.
С точки зрения демографии,
И нужно отнять то производство зерна, кстати, довольно значительное, которое было в Казахстане. Да. Вот если это сделать, все возвращается на круги своя. Да. Вот, соответственно, не нужно ассоциировать СССР и Россию в нынешних границах. Да. Поскольку у нас значительное производство зерна было сосредоточено в Казахстане, которое сейчас является совершенно самостоятельной страной. Да. Вот, поэтому вот это возражение слушателей я вынужден отклонить. Да.
7373948, прошу не возвращаться к темам из предыдущей получасовки. Мы сейчас про банковский сектор пытаемся говорить. 7373948, доброе утро, здравствуйте.
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 Небольшая ремарочка и потом вопрос. Суть заключается в чем? В том, что в Советском Союзе была так называемая ценовая политика, которая исходила из покупательной жизни и уровня населения.
Слушайте, извините, я понимаю, что вы очень толково говорите, но вот давайте просто, чтобы границу эту дисциплинарную обозначить. Тема заявлена, или вы все-таки хотите про зерно?
Раз уж тронули ценовую политику, то нужно отметить, одна из причин краха Советского Союза заключалась в том, что как бы хорошо ни работал Госплан, учесть все в принципе невозможно. Вот главное достоинство рынка, да, у рынка тоже недостатков хватает, да, заключается в том, что он, как самонаводящаяся ракета, балансирует спрос и предложение. Советская же ценовая политика приводила к тому, что в экономике постоянно возникали перекосы и постоянно возникала проблема, ныне, кстати говоря, абсолютно забытая, дефицита, да. Вот люди, которым сейчас там хорошо за 40, да, наверняка помнят, что многие товары стоили-то дешево, да, а вот только купить их свободно было невозможно. И вот сейчас уже выросло там поколение, даже, наверное, два поколения россиян, которые дефицита не помнят, да, а вот люди моего поколения и старше прекрасно помнят, даже такая загадка существовала: длинная зеленая пахнет колбасой. Что такое? Электричка из Москвы, потому что купить ту же колбасу в большинстве областных центров, там не очень далеко от Москвы, было невозможно, и люди вынуждены были ездить в столицу. Да. Вот та же самая ценовая политика, которую, судя по всему, там, хотел похвалить наш слушатель своим ремаркой и вопросом, да, она давала плюсы, но она и давала огромные минусы.
Все, нам теперь никуда, к сожалению, не деться от тем сравнения экономик Советского Союза и Российской Федерации, потому что я пытался поиграть в дисциплину, не получается. Теперь все посвящено этому на СМС-портале и в Телеграме у нас. 69-й вам указывает на то, что слушатель все-таки привел параметры производства зерна в РСФСР, а не во всем Советском Союзе.
Дело в том, что значительная доля всех ресурсов, которые производились в СССР, использовались очень нерационально. Да. Очень нерационально. Да. Вот. И главная причина, почему сейчас мы экспортируем, вот, а тогда импортировали, заключается в том, что рациональность использования заметно возросла.
Денис обращает нас к теме, связанной с банковской системой, правда, не нашей. Можете прокомментировать национализацию украинского приватбанка? Действительно, сегодняшняя новость, сегодняшняя история – национализация украинского приватбанка. Но сделано это для того, чтобы просто люди не пострадали, как это
правительство Украины объясняет. Смотрите, забавно, но я неплохо знаю то, что происходит в украинской финансовой системе, просто потому, что у меня есть несколько знакомых еще с университетских времен, которые там в этой системе работают. Угу. Поэтому я могу иногда как бы путем общения узнать, что происходит изнутри. Во-первых, сложности начались еще в преснопамятном 2008 году. Да. Вот с 2008 года наметилась тенденция ухода иностранных инвесторов из украинской банковской системы, да, вот, и, соответственно, начали множиться проблемы, да, вот. Оценить сейчас объективно вот эту вот национализацию довольно сложно, потому что, с одной стороны, это явно системообразующий банк, то есть он имеет очень высокую долю, и любые проблемы с этим банком приведут к тому, что просто движение платежей может остановиться, да, это нежелательно.
Чтобы оценить масштабы деятельности организации, вот статистику сам банк дает, более половины украинцев старше 16 лет сотрудничают так или иначе именно с приватбанком.
Ну, это явно системообразующий банк, да, который по масштабу, ну, вполне сопоставим там со Сбербанком Российской Федерации, да. Вот. С другой стороны, любая национализация, это всегда вызывает недовольство, да. То есть вот всегда будут недовольны, с одной стороны, собственники всегда будут недовольны ценой, да, с другой стороны, представители там государства, регулятора всегда будут недовольны тем, сколько там за этот банк и на каких условиях необходимо заплатить, да. Я думаю, что объективно оценить вот этот шаг можно будет не раньше, чем лет через 5, а то как бы не через 10, да. Потому что обязательно в таких случаях возникают своеобразные скелеты в шкафу, да. Вот, ну, вспомните любой отзыв лицензии. Всегда выявляются там невозвратные кредиты, всегда выявляются сомнительные сделки и так далее. Поэтому вот мне кажется, что правильнее не давать каких-то оценок того, сейчас, насколько это эффективно и правильно, да, а правильнее просто подождать. А причина совершенно понятна. Это явно системообразующий банк, это явные сомнения регулятора.
Ну, то есть причины социальные скорее даже, просто чтобы люди не
впали. Да дело даже не только в людях, да, а и в предприятиях. Вот опять-таки мы много лет живем в условиях, когда, в общем-то, банковская система функционирует хорошо. А я прекрасно помню 90-е годы, когда предприятие отправляет платеж, а оно до другого предприятия не доходит. Да. Вот когда приходится разбираться во всей цепочке, через кого платеж идет и так далее. Это сейчас просто уже забыто, и слава тебе, Господи, что забыто, да. Но это не такое давнее прошлое. Это вот, если 90-е годы вспомнить, это было достаточно обычным явлением, да. Более того, сам факт того, что мы об этом забыли, это достижение нашего регулятора, а именно Центрального банка. И явно украинский регулятор опасался чего-то подобного. Его это беспокоило явно больше, чем соображение там, сохранности отдельных вкладов. Потому что если добавить ко всем и без того немалым сложностям, с которыми сталкивается украинская экономика, еще и не прохождение платежей, ну, это будет совсем уж тяжело.
Сергей Александрович, вы сказали, что посвящены достаточно хорошо в ситуацию в банковской системе украинской. Что известно о представительстве российских банков, ну, того же Сбера на Украине? Потому что я вспоминаю, в этом году точно были новости о том, что офис Сбербанка подвергся там какому-то нападению, без жертв, без членовредительства, но это было, из чего я делаю вывод, что в том или ином виде там Сбер как минимум есть и существует.
В каком виде? Не только, кстати говоря, он, у нас и некоторые другие банки имеют, соответственно, дочки на Украине, да, что регулярно вызывает там возмущение некоторых граждан, кстати говоря, да. Вот. Кстати, на удивление, вот вы инцидент упомянули, ну, опять-таки, учитывая сложность отношений между нашими странами, удивительно, если бы этого не произошло, но знающие люди, да, которые живут в Киеве, даже удивлялись, как долго, несмотря на бурные процессы, да, это не происходило. Поэтому, да, эксцессы такого типа бывают, да.
Я не столько про этот конкретный эксцесс спрашиваю. Вот существует там это отделение Сбербанка, но в целом вот в структуре банковского кредитного рынка на Украине, насколько заметны
российские банки? Я боюсь ошибиться, поскольку давно смотрел эту статистику, но на глаз ориентировочно, наверное, процентов 10. Вот. Но с оговоркой, что это были цифры, ну, наверное, чуть ли не двухлетней давности. И с тех пор много что произошло, да.
Ну, то есть это скорее естественный, объективный интерес в украинском рынке? То есть зачем это вообще делается?
Очень просто.
Если так все сложно у нас с ними.
Опять-таки, это наследие совершенно очень давно принимавшихся решений. Да. Потому что был период, вот, особенно до 2008 года, когда украинская банковская система очень сильно росла. Да. Очень сильно росла, и опять-таки это было давно, но я напомню, что вот как в свое время росли цены на нефть. Вот помните тучные годы где-то, вот начало 2000-х, 2008 год, да? Ведь точно так же росли цены и на металлы, да? Более того, цены на металлы росли даже чуть более энергично, да? А в те годы металлургия для экономики Украины была по значимости, в том числе по тем денежным потокам, которые она генерировала, в общем-то, сопоставима с той значимостью, которую для российской экономики имела нефть, да? Вот. И, соответственно, обслуживать эти денежные потоки было необходимо, да, вот. И на украинский банковский рынок устремилось довольно много иностранцев. Вот, кстати говоря, довольно много европейских банков и так далее, да. Вот, просто потому, что этот рынок очень сильно рос, и получить такой рост бизнеса там в других странах было проблематично. Но наступил 2008 год, и ситуация радикально поменялась. Причем, если вы посмотрите с высоты птичьего полета, вот, допустим, на цены на нефть и на цены на промышленные металлы, да, то забавно, но металлам досталось хуже, да. То есть рынок нефти сумел восстановиться лучше, чем восстановился рынок промышленных металлов. Причем отдельная драма на рынке черной металлургии связана с Китаем. Дело в том, что до 2008 года и наши и украинские металлурги значительную долю продукции направляли в Китай, да. Вот как мне хвастался там представитель одного из крупных российских металлургических предприятий, на 8 месяцев вперед китайцы покупали металл, да. Mm. Вот. С одной стороны, кризис 2008 года привел к тому, что спрос снизился, а с другой стороны, китайцы тоже занимаются импортозамещением.
Да, стали
вот, они освоили выпуск конструкционных сталей, ну, типа наших сталь 3, 50-й стали и так далее. А именно вот эти вот сорта, они являлись, в общем-то, основной массой металла, который Китай покупал. В результате, мало того, что цены снизились, так еще и объем спроса заметно упал. Плюс украинская металлургия, опять-таки я не беру там отдельные предприятия, а вот отрасль в целом, она все-таки прошла гораздо меньшую модернизацию, чем российская.
И, естественно, когда... сейчас и от китайцев отстает еще дальше.
Да, поэтому, когда цены росли, спрос рос, это имело вторичное значение, но когда рынок стал сжиматься, да, и по ценам, и по объемам, им, конечно, пришлось тяжело. Упали денежные потоки, которые в том числе кормили финансовый сектор. Да. И в результате начался исход иностранных банков из украинской финансовой системы.
И то, что осталось, это уже рудименты просто.
Да, да, да.
Очень интересно. Слушайте, мы от банковского рынка перешли к рынку металлургии. Не знаю, дать слово слушателям или обратиться к теме околокосмической. Вы как сами считаете? Мы с вами просто пытались поступиться
до эфира. В космической сфере, да, в том числе относительно вопроса сокращения финансирования
да. космической программы. Есть большое интервью, хорошо, к космосу. Есть большое интервью Игоря Комарова, гендиректора Роскосмоса, и основная цифра, которая там сообщается, это то, что космическая программа, начиная с 2017 года, финансирование космической программы сокращается. Прежде на нее планировали выделить 2,8 триллиона рублей. Вот сейчас ровно в два раза 1,4 триллиона рублей выделяется. Из-за этого сокращаются программы точно, касающиеся исследований Луны, Марса, сверхтяжелую ракету тоже, видимо, чуть позже будем разрабатывать. Вопрос, который, как мне кажется, можно в этой ситуации задавать. Для нас космическая отрасль переходит или уже перешла в разряд строго имиджевый, или это большой рыночный потенциал, мы здесь можем... серьезно преуспеть, серьезно заработать.
К сожалению, нашей космической отрасли необходимо, в нашей космической отрасли необходимо провести серьезную оптимизацию. Дело в том, что мы долго почивали на лаврах, причем на лаврах советской космонавтики, да, для своего времени достижения были впечатляющие, но давайте посмотрим на правде в глаза. Да. Вот, семейство Союза – это потомки Р-7 57-го года, с достаточно умеренной модернизацией, да, вот, соответственно, «Протон» — это 60-е годы, да, в общем-то, и все. Вот «Ангара» совершила всего несколько полетов, и назвать ее доведенным носителем пока совершенно рано, да. И когда ее доведут до коммерческого использования, большой вопрос, да. Вот, вместе с тем, в космическую отрасль вообще пришли частники, да, вот у всех на слуху Илон Маск, да, с его проектом, да, но там есть еще минимум два проекта, которые еще не вышли на коммерческое использование, хотя, по мнению многих специалистов отрасли, они как раз могут представлять и заметно большее давление на цены, да. И в этих условиях волей-неволей необходимо сильно, очень сильно пересматривать свои планы, потому что даже если... Вот господину Маску удастся там успешно преодолеть последствия последней аварии и выйти на тот темп, который он планирует, он уже начнет отъедать заметную долю рынка. Но... Кстати, любопытно, что несмотря на его вот недавнюю аварию, довольно драматичную, там погиб дорогостоящий спутник, да, вот, там даже не столько в ракете дело, сколько в гибели спутника, вот, то интересно, что его статистика отказов сопоставима. Я сейчас не хотел бы там в тонкие нюансы обсуждения входить. Я явно у кого-то из слушателей то, что сейчас скажу, вызовет чувство протеста, да. Но если вы зайдете на сайт Роскосмоса, посмотрите статистику там аварий тех же союзов, ну, семейства, потому что семейство большое, там много ракет, с учетом молодости носителя, когда их аварий было много, да, то оно как раз сопоставимо с нынешней статистикой Илона Маска. Но Илон Маск впервые пришел в ракетную индустрию там, в 2002 году, да, вот «Союз» летает, ну, точнее говоря, с учетом его прародителей, там, с 57-го года, да, то есть это очень серьезный конкурент.
Я тогда Все-таки повторю еще вопрос, который задал. Мы в этой отрасли серьезно сейчас зарабатываем, будучи по-прежнему все равно в значительной степени монополистами, ну, пополам, там, с Соединенными Штатами?
К сожалению, намного меньше, чем могли бы. И главное, вот, судя по всему, идея сокращения – это очень жесткий, даже жестокий способ подтолкнуть отрасль к росту экономической эффективности.
Мы беседовали с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер», но в этом году мы с Сергеем Александровичем прощаемся, но готов проанонсировать. Вот в эту каникулярную неделю слушайте тоже его интервью, мы будем с Сергеем Александровичем подводить итоги 2016 года экономические. Так что это то, что вас ждет в наших утренних эфирах в новогодние каникулы. Прощаюсь на этом, меня зовут Сергей Рыбко, далее новости.